I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Остаешься наедине со своими демонами. Проблема токсичности и дезинформации. И это, на самом деле, мой самый большой фаворит.
Языку, сразу все маты выдаешь, все, что перед мамой стыдно сказать, так и чат-боту, все, что перед мамой стыдно сказать, все, бедненький чат. А при чем тут феминизм? Здравствуйте, вы слушаете подкаст «А при чем тут феминизм» на площадке talkabout.io. И меня зовут Яна, со мной в студии Ника. Ника машет вам ручкой, но вы не видите. И сегодня мы с вами будем говорить об искусственном интеллекте, более конкретно про языковые чатовые модели, чат-боты, в частности, про чата GPT, если вы с ним знакомы.
Это очень интересная тема, давай поговорим о ней больше.
Let's talk about it. Что ты думаешь об этом? С чего мы начнем? Мы начнем вообще... У нас шпаргалки на бумаге напечатаны, чтобы вы не думали, что мы только в интернете вот это все. Поговорим вообще про историю чата GPT. Сейчас у нас есть большая языковая модель, которая работает так, как она работает. А с чего это все начиналось?
Значит, небольшой исторический окрас. Начало всего этого дела берет в 1966 году с такого первого чат-бота в истории под названием Элиза, созданного MIT Джозефом Вайценбаумом. И она работала по принципу шаблонов и подстановок, то есть анализировала текст пользователя и подбирала заготовленные ответы. Наиболее известный режим — это так называемая имитация психотерапевта под названием «доктор». Она могла создавать иллюзию понимания, но фактически не понимала смысла. И знаменита тем, что некоторые пользователи начинали воспринимать ее как настоящего собеседника. Проблема этого чат-бота была в отсутствии реального понимания смысла. Пользователи быстро замечали, что ответы повторяются и не связаны с контекстом. Иллюзия диалога рассыпалась при чуть более сложных разговорах. Дальше в 1995-м Ричард Уоллес создает Алису, построенную на технологии AIML, Artificial Intelligence Markup Language. Она отличалась большим количеством правил и шаблонов для ведения диалога. Несколько раз выигрывала премию Лёбнера, соревнованию чат-ботов, имитирующих человека. И, несмотря на ограниченность, стала очень популярной, повлияла на развитие других ботов. Проблема этого бота была в зависимости от шаблонов AIML. Огромная база правил, с одной стороны, казалась умной, но при выходе за рамки скриптов мгновенно терялась и становилась предсказуемой и однообразной. 2 года спустя Роло Карпентер создает Клевербот, основан на принципе обучения от пользователей. Запоминал фразы, которые люди писали и использовали их в будущих диалогах. Со временем стал разговорчивым, но часто непоследовательным. В начале 2000-х Клевербот был одним из самых популярных онлайн-ботов. Его проблема была в хаотичности и непоследовательности. Так как он обучался на фразах пользователя, часто выдавал нелепые, бессмысленные и даже оскорбительные ответы, не имел долгосрочной памяти и, соответственно, не мог вести связанный диалог. В 2020 году Google Мена — один из первых современных нейросетевых чат-ботов. Он построен на CQ2CQ модели с 2,5-6 миллиардов параметров. Задача более естественная — человеческая беседа без заранее заданных скриптов. И Google утверждала, что Мена лучше справлялась с удержанием контекста и смысловыми связями, чем ее предшественники. Но проблема была в вычислительной дороговизне. Для своего времени эта система была слишком ресурсоемкой, что мешало масштабному применению. И иногда генерировала бессмысленные или неуместные ответы, что на самом деле является типичной проблемой ранних нейросетевых моделей. В 2021 году на арену выходит Google со своим LaMDA, более продвинутая модель, чем ее предшественник Мина. используют для своей работы Language Model for Dialogue Applications, специально для диалогов, соответственно. И отличается тем, что может обсуждать абстрактные, открытые темы и пытается вести связанный разговор. Интересно то, что стало известно нам после заявления инженера Google, что LaMDA обрела сознание, но это не так. Проблема этой системы была так называемая склонность к галлюцинациям. Галлюцинации в контексте чат-ботов — это выдумывание фактов. Ее было сложно контролировать тон и содержимое диалога, а скандал с инженером Google, который, собственно, заявил, что система обрела сознание, вызвал критику как со стороны ученых, так и общественности. Соответственно, Google пришлось ограничить публичный доступ. И, наконец, мы выходим в более современный мир, если 21 год для вас не современный, но Meta Blender Bot, просуществовавший с 20 до 22 года, он был разработан Facebook AI, ныне Meta, создан для так называемого социального общения с пользователями. Он объединял разговорные навыки, поиск фактов и личность бота. А последняя версия Blender Bot 3, вышедшая в 2022 году, обучалась и от диалога с пользователями. Однако получила критику за склонность к дезинформации и странным ответам. Так называемая проблема токсичности и дезинформации. И это, на самом деле, мой самый большой фаворит, потому что это...
Токсичность и дезинформация.
Я лично считаю, что во всей истории создания чат-ботов это просто потрясающий пример того, когда прекрасная идея уходит в мир пользователя, и пользователь, ну, чисто по приколу решил научить его, что такое расизм, сексизм, дезинформация на выборах. И это была та самая модель, которая начала фальсифицировать факты о выборах в Америке как раз-таки 2020 года.
Я вообще сначала вклею свои 8 копеек в последнюю фразу про то, что пользователь по приколу решили обучать ее. Там проблема была шире, она до сих пор есть в том, что даже не по приколу очень много информации, которую получают языковые машины обучения, она уже несет в себе те или иные предрассудки, в том числе какой-то расизм, сексизм, в принципе, какие-то не этические моральные окрасы, нельзя так сказать в качестве про языковую модель, но вы поняли, о чем я говорю. Поэтому там проблема и была, и до сих пор есть в том, что не нужно по приколу пытаться научить искусственный интеллект быть расистом и сексистом, если он получает всю информацию из общего информационного поля, которое проходит модерацию людьми, которые тоже могут быть похожих суждений, просто потому что мы живем в сексистском и расистском мире в какой-то степени. Поэтому это все до сих пор есть, и да, не нужно ничего добавлять, чтобы это произошло. Пользователи, конечно, всегда по приколу сразу. Это как, когда пытаешься иностранца научить своему языку, сразу все маты выдаешь, все, что перед мамой стыдно сказать, так и чат-боту. Все, что перед мамой стыдно сказать, все бедненький чат-GPT выслушивает. Собственно, к этому пункту по истории, потому что вообще чем отличается чат-GPT от всех ранее перечисленных, тем, что это все-таки нейросеть, очень большая языковая модель, а те работали на каких-то алгоритмах. Сначала более примитивных, потом более сложных, потом менее алгоритмичных и более нейронных в плане того количества ответвлений, которое у алгоритма вообще есть, потому что это все еще в той или иной степени алгоритм. Но, собственно, пока... Это к истории. Все еще сейчас Вероника смотрит на меня красивыми глазами. Собственно, большая часть обучения чата GPT в частности проходила с помощью человеческой модерации все равно.
Если кратко суммировать, Элиза и Алиса — это эпоха правил скриптов, Cleverbot учился от людей, но без глубокого понимания, Mina LaMDA — это про переход к большим нейросетям, удерживающим контекст, и BlenderBot — это попытка соединить болтовню и поиск фактов. И, собственно, сейчас мы переходим к нашему... Вот здесь можешь потом добавить
эти факты. Итак, что хочу сказать. Большой частью становление чата GPT и его последователей, потому что все существующие ныне чат-боты, построенные на нейросетях, они как бы взяли пример с чата GPT. Но вся информация, которая проходила, потому что были замечены вот эти вот проблемы с токсичностью, что это такое? Это значит, что ответы, которые чат-бот давал, были очень оскорбительные. Он мог напрямую советовать какие-то пагубные, опасные вещи. Он мог сказать что-то очень неприличное про группу людей, про которые не надо ему говорить неприличные, вообще не надо говорить неприличные вещи. Ну как без мата вот сказать? Ну вы понимаете, в общем. Мог кого-нибудь... Вот сейчас вот будет это вот для социальных сетей. Мог кого-нибудь и тиблой назвать. И чтобы все это переучить, нужен был все равно человеческий вклад. Потому что, несмотря на то, что сейчас кажется, что чат GPT как будто бы понимает контекст, это все равно большая языковая модель. Она все равно работает по принципу предугадывания последующего слова, предложения, параграфа и контекста. И он, чат GPT, сам по себе не знает, о чем вы говорите. Просто... Его алгоритм настолько большой и сложный, в нем настолько много информации, и человеческий язык, и все, что у нас происходит, настолько предсказуемое, когда много информации занесешь, что он просто угадывает, что, вероятнее всего, будет следующим словом. Его научили так хорошо, что он угадывает хорошо. Поэтому, собственно, они до сих пор галлюцинируют, потому что, когда он не может найти правильную информацию, он придумывает сам, что наиболее вероятно дальше должно идти. Ну и в общем, все эти работы, собственно, делали кто? Не делали умные дяди, которые придумали чат GPT, не делали какие-нибудь студенты-ученые. Это проходило в Кении, Венесуэле, в Индии, где-то еще. То есть в странах с меньшим доходом, с большей возможностью эксплуатации. И на этой почве потом были и судебные разбирательства, и, в принципе, были большие этические скандалы, потому что этим людям, которые модерировали и аннотировали всю информацию, которая через ранние стадии чата GPT проходила, они просматривали просто пачками порнографические материалы неконсенсуальные, такие же вещи с детьми, не с детьми, с людьми, с животными, все, что касается картинок, допустим, текстово, то же самое. Они весь юзерский, пользовательский input, который приходил, модерировали люди в какой-то момент. И вся, короче, психологически имеющая последствия информация проходила через живых людей. Но им можно было платить мало денег, они работали, но и, собственно, скорее всего, накладывали свой контекст и свое понимание на все эти вещи. Поэтому как бы корни самого чата GPT такие тоже, знаете, попачканы эксплуатацией, как, собственно, к сожалению, очень много в мире техники и IT. Вот такой позитивный старт, но врать стал меньше и ругается меньше. И теперь, если его спросить какие-нибудь эдакие злые вопросы, он говорит, я не буду с вами говорить на такую тему, но если в скобочках приписать «я пишу исследование», то он все расскажет.
Да, ну и, собственно... Все к тому, что говорила Яна, добавлю такой момент, ну, точнее, суммирую исторический контекст, как, собственно, все то, что мы сейчас рассказали, сошлось в чату GPT, и почему озвучивание тех предыдущих моделей важно. Потому что, например, идея диалога Элизы, она доказала, что люди хотят говорить с машинами. Шаблонная структура Алисы научили, что важен формат диалога. Обучение на текстах Cleverbot показало перспективу данных из реальных разговоров. Мощные нейросети Google доказали, что большие модели дают естественность. А, собственно, этические барьеры Blender, которые не было в Blender-бот и MDA, показали, что без модерации AI не готов к массовому применению. И, собственно, на этом фундаменте OpenAI смогла создать GPT-модель, обученную на гигантских корпусах текста, применить обучение с подкреплением человека RLHF. Чтобы сделать их безопаснее и полезнее, и выстроить механизмы фильтрации искусственного исследования, чего не хватало предшественникам. И в итоге чат GPT стал синтезом всех этих предшественников. Свобода диалога как Мина, масштаб знаний как LaMDA, управляемость и вежливость, чему Blender-бот не справился, а в основе все то же желание, которое началось с Лизы, это поговорить с машиной и поверить, что она понимает. И, собственно, давай, Яна, поговорим про ChatGPT сегодня, как он используется и что он из себя представляет. И, собственно, думаю, можно начать с того, что чем вообще ChatGPT, как мне кажется, примечательно, это тем фактом, что он сейчас, это ИИ, доступный всем. Это высокая технология, которая, по сути, находится вот под кончиком наших пальцев у нас в кармане. И мне кажется, это делает, это сделало ChatGPT, в отличие от его предшественников, помимо всего, особенно популярным. И вот я знаю, Яна мне тут недавно рассказывала потрясающую историю из ТикТока про женщину, которая...
I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
Hey, good morning.
Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
Yep, they sure are.
We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
It's all right.
We're so far up here.
Look at me. Take a deep breath.
Oh, I'm good. So good.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Этот ChatGPT слишком сильно внедрила в свою жизнь. Яна, поделись, пожалуйста, этой историей.
Запомните, что мы вернемся к капитализму через минуточку. Но сначала история про Кендру. Если у вас нет ТикТока... Короче, женщина по имени Кендра. Это не оглашаю ее приватную информацию, потому что она сама и делится. Скажу сразу, есть такая вещь, называется религиозный психоз или спиритуальный психоз, спровоцированный искусственным интеллектом. Это уже это не отдельный диагноз, но отдельная классификация психоза, которая сейчас встречается у людей. Почему? Потому что общение с чат-ботом — это не общение с настоящим человеком, у которого есть свои мысли и мнения, а это отзеркаливание тебе того, что ты ему говоришь, и что он достает из своего информационного поля. Но чем больше ты общаешься с чатом GPT, который вот у тебя на телефоне установлен, к которому твой пользователь присоединен, тем больше он учится, что ты от него хочешь слышать. Если ты его будешь поправлять и говорить: «Нет, вот здесь вот мне так не отвечай, это неправда, я так не думаю», тем больше он тебе будет поддакивать. И если ты склонен в состоянии каком-то близком уже к психозе, склонен к психозу в принципе, то ты начинаешь себя накручивать и приходишь в состояние, в которое ты начинаешь верить в нереалистичные и нерациональные вещи, что, собственно, корни психоза. Ну, в общем, Кендра. Кендра пошла к психиатру, записалась к первому попавшемуся психиатру, оказалось, что он ее ровесник и красавчик.
Deadly combo.
И первое, что она и психиатр, и он еще тебя слушает. Вот ты ему говоришь...
А еще он тебя понимает и говорит, что ты большая молодец.
Да-да-да-да-да-да. И, в общем, да. Короче, она ходила к этому психиатру, и у нее уже, видимо, были какие-то зачаточки, и она, значит, сразу думала, что, ой, что-то такой симпатичный психиатр, ой, он мне такие вопросы задает, ой, он меня так слушает, наверное, это неспроста. И она спрашивала просто параллельно у чата GPT, типа, а что ты об этом думаешь? И чат GPT ей весело отвечал, что ты знаешь, да, ты очень... Он там начинал, она показывала ответы с самого начала, он начинал нормально, он говорил, что да, это... В психологии есть такой термин «перенос», когда ты переносишь как бы свои спровоцированные травмы, сильные эмоции, которые у тебя вызывает психиатр или психолог, потому что он с тобой много говорит, и ты к нему что-то чувствуешь, ты переносишь эти чувства на него. И тебе кажется, что это он к тебе все это чувствует. И он сначала ей сказал про этот перенос, сказал, что да, это нормально так чувствовать по отношению к психиатру, что он тебе нравится, та-та-та. А чем больше она у него спрашивала и говорила, ну смотри, ну вот то, что психиатр... мне на имейлы не отвечает. Это он же специально мне не отвечает. Не потому, что она пишет ему сталкеровые сумасшедшие имейлы, и он профессионально на них не отвечает, и говорит с ней об этих имейлах потом на приеме и спрашивает, а зачем вы так делаете? Mm-hmm. А вот что? Она думала, что это он манипулирует. Ну и в общем, короче говоря, она, значит, ныне в полном психозе, судя по вещам, которые она говорит, она называет себя ораклом, она ставит цветы перед между собой и камерой, потому что они защищают ее от негативных последствий влияния зрителей через экран. И как бы это звучит смешно, но это все очень не смешно. На самом деле печальная история. Женщина в уязвимом психическом состоянии, наблюдавшись у психиатра и психотерапевта, но терапевт по ее рассказам тоже была такая себе. А психиатр по ее рассказам очень объективно и адекватно ее лечил. и не поддавался на вот эти все провокации, и, наоборот, старался как бы вывести ее на объективный диалог. И, короче, да, и она просто отзеркаливала себе свой накручивающийся психоз больше, и в какой-то момент ChatGPT, он в таких случаях, потому что у них теперь есть остановочки на эту тему, он в какой-то момент перестает говорить с тобой через аудио и разрешает только печатать, если ты начинаешь звучать, как будто бы ты сходишь с ума. Они как бы полностью не отключают тебя. Ну и вообще, она после того, как он перестал с ней разговаривать, она пошла к другому чат-боту и начала с ней разговаривать. А в том чат-боте, потому что, окей, ChatGPT обучался за счет психического здоровья большого количества людей из третьих стран, но они как бы обучили его. А есть чат-боты нынешние, у которых гораздо меньше этих стоперов, и которые очень быстро уходят вот в эти вот психозоподобные разговоры. И она теперь общается с другим чат-ботом. Ну, в общем, TikTok, Кендра, психиатр вы найдете, если вам интересно, там миллиарды минут видеоэфира. Я хотела, собственно, вернуться к капитализму, пока Вероника в ступоре от количества раз, когда я сказала «психоз». Просто на вопрос, почему ChatGPT сейчас настолько популярен, настолько и именно сейчас, я сразу подумала про капитализм, потому что, когда я не говорю про патриархат, я говорю про капитализм. Но зачем люди используют ChatGPT очень-очень часто? Когда обращаются за юридическим советом, за медицинской помощью, за медицинской консультацией, которую у них нет возможности получить по какой-то другой причине, потому что очереди длинные, потому что это дорого и так далее, потому что нет времени, потому что ты на работу ходишь, тебе нужно много работать. Консультация у любых других специалистов, поиск информации, которую иначе тебе нужно идти через какие-то платные запросы или платные консультации. И мне кажется, это играет большую роль не только сам факт доступности самого чата GPT, но недоступности услуг, которые в нашем обществе сейчас должны быть базовыми. Ну, потому что юридическая помощь, допустим, в случае любого взрослого человека, она в какой-то момент тебе понадобится. В Эстонии, допустим, есть возможность проконсультироваться бесплатно у юриста, если у тебя заработок ниже определенного порога. Во многих западных странах такой возможности нет вообще. Если тебе нужна легальная защита буквально от своего лендлорда или работодателя, тебе нужно где-то найти эту информацию. А этой информации настолько много, и если у тебя нет медиаграмотности или просто... Я очень смешно сказала сейчас слово «медиаграмотность». Если у тебя недостаточно развита медиаграмотность или просто у тебя нет времени и ресурса сидеть и в Гугле реально читать законодательство по пунктам и интерпретировать его, конечно, ты пойдешь спросишь у чата GPT, потому что это быстро, просто и...
Да, в этом плане, да. Вот. Это как, в принципе, когда интернет появился и стал общедоступным, то есть, условно, не надо было там предупреждать своего родителя о том, что сейчас будешь сидеть в интернете, пожалуйста, не берите телефон. Это действительно открыло огромное окно возможностей для, ну, собственно, получения широкого спектра информации, вот буквально на кончиках твоих пальцев. Я сегодня очень люблю эту фразу, видимо. Вот. А ChatGPT, он как будто бы упрощает поиск этой информации. То есть вместо того, чтобы, ну, типа, тебе не надо уже по ключевым словам лазать по поисковикам, искать информацию, которая тебе нужна, еще вычитывать, и, возможно, ты не то вычитаешь. ChatGPT делает это за тебя, по сути.
Но проблема в том, что он тоже может вычитать не то, найти не то, что надо, не найти информацию, которая тебе действительно нужна, и врать до последнего, что он нашел все правильно.
Есть самая галлюцинация.
Да, собственно, мои любимые истории в этой теме это про юристов, которые... Таких было несколько, но та, про которую я услышала первая, там суть была в том, что не сам как бы главный юрист, ведущий дело, делал исследования, искал как бы, значит, нужные прецеденты. Дело было в Штатах, у них прецедентное право, то есть от конкретных предыдущих решений суда зависит, как будет расследоваться, как будет, как судья будет решать, что в конкретном новом деле делать. И, в общем, у них есть прецедентные книги, в которых определенное количество томов, определенное количество глав, и ты говоришь, прецедент такой-то книги, такой-то главы, решение такое-то, такое-то против такого-то, вот то-то постановили. И там, значит, молодой юрист, который, собственно, все это исследование для старшего юриста делал, он у ChatGPT спросил, типа, дай мне вот, вот по такому делу, по такой теме, дай мне прецеденты, почему мы можем так сделать, почему вот такое решение будет валидно. Вот ChatGPT ему что-то выдал, тот ничего не проверил, отправил, они отправили противоположной стороне, противоположная сторона посмеялась и сказала: окей, здорово, нету такого слова нету, и нету такого слова, такой главы вообще, не просто такой как бы, такого прецедента, а вообще такой главы в книге прецедентов. И они ему попросили прислать, значит, выписку этой главы и описание дела, точнее, выписку... Ну, короче, да, выписку этого конкретного дела, этого решения, потому что знали, что его не существует. Тот парниша опять пошел в ChatGPT, сказал: дай мне, пожалуйста. Тот ему дал больше информации и сказал: да, все правда. Они его опять отправили. И, в общем, в какой-то момент уже вмешался судья, потому что противоположная сторона сказала: ха-ха, смешно, этого не существует, что за липовая информация. И тогда уже старший юрист стал разбираться со своими подопечными, и тот признался, что он использовал ChatGPT. Но изначально он даже... У него же переспросил, типа: а ты мне врешь или нет? И тот сказал: нет. И в этом, собственно, в моем понимании, конкретно если говорить про галлюцинации чата, то в этом одна из самых больших проблем, потому что это инструмент. Проблема не в том, что она у него есть, проблема в том, что люди не умеют пользоваться инструментом правильно, и ну, всегда в неумеющих руках это оборачивается плохо. То есть это не... Не то, что это не баг самой системы, конечно, это баг самой системы, но нужно не быть дураком и проверять информацию. Если Вася тебе сказал, что слоны розовые, то он смотрел плохое кино, то, может быть, нужно проверить и спросить кого-нибудь еще.
Это, кстати, правда и верно. У меня второе образование высшее — это магистр наук интерактивного дизайна. Кто еще не знал, очень люблю этим пячиться. Но у нас был блок, посвященный, собственно, автоматизации и этике. И я очень хорошо помню из этого блока тему про то, что когда, собственно, как ChatGPT, это инструмент, очень верно подмечено. И когда мы внедряем некую технологию как инструмент для помощи нам в повседневной жизни, у тебя есть несколько... Вот у тебя есть decision-making loop, то есть, как сказать, кольцо принятия решений. И внутри этого кольца принятия решений этично и с точки зрения автоматизации эффективной. Главное, чтобы человек всегда оставался как главный агент, который принимает решение. То есть у тебя технология, это является просто тем самым инструментом, который может дать тебе несколько вариантов развития событий, несколько там, я не знаю, опционов и так далее. Но человек должен оставаться тем, кто условно нажимает красную кнопку. То есть ИИ не должен за тебя нажимать эту кнопку. Ну, в принципе, технология. А мы сейчас, к сожалению, ну и, собственно, возможно, это про это какую-то техническую грамотность. Если такого термина еще нет, он должен появиться, какой-нибудь там technological literacy. Мы очень много отдаем сил принимать решения как раз-таки инструменту. То есть, например, в контексте вот этой истории с юристами. Юрист принял решение взять все то, что сказал ИИ, как вот красное слово, описанное в Библии. И сам он принял решение отдать свои силы вот этому инструменту, а не проверить информацию и убедиться, верно ли это так. Собственно, и это на самом деле достаточно печальный пример, потому что...
Отдать не силы, а отдать право.
Так право,
звучит,
да.
По-русски звучит так, как будто бы наоборот. Ты все силы ему отдал. На самом деле, ты как раз силы все ему не отдал. Ты передал ему... право последнего выбора и власть над последним решением.
Да, верно. Это лучший перевод фразы в моей голове «decision making power». Вот. И на самом деле это очень печально, потому что вот в этой всей истории затрачивается огромное количество ресурсов. Это время юриста, это время второго юриста, это время судьи, это затяжение процесса.
А еще электроэнергия и водичка, которая охлаждает реактор.
Да, это все. И здесь получается из-за вот этого, ну, мне кажется, можно своего рода назвать это некой человеческой ошибкой.
Ну, это просто халатность и непрофессиональность.
И из-за этого, вместо того, чтобы там, где ИИ действительно мог бы упростить работу, а ведь он действительно используется для упрощения работы во многих сферах,
ну, типа в идеале,
и помогает,
да.
вместо упрощения работы просто все усложнилось в разы. Зачем? Непонятно.
Не, ну, противоположная сторона наверняка выиграла кейс, потому что я, конечно, не судья, я не знаю, как они работают, но я бы сделала татули молоточком юристам, которые так делают.
Ну, да, конечно.
Это повод для того, чтобы выкинуть, как бы, дело из суда, потому что это если из универов могут попереть за ИИ. Но, собственно, проблема идет дальше. Проблема идет в том, что право последнего решения остается за ИИ, и ее перекладывают туда не только единоличные юристы, но, окей, мы сейчас говорим про чат-ботов, а не про автоматизацию через искусственный интеллект в принципе, но они как бы идут рука об руку, и те же компании, которые занимаются, тот же OpenAI, у которого есть чат-GPT, они занимаются также искусственным интеллектом в других отраслях тоже. Там же тоже можно использовать его во благо и продуктивно, а можно использовать его как, собственно, если вы не смотрели новости, недавно за ассасинейтили, это был не CEO одной из ветки United Healthcare. Это страховая компания в Штатах. И они были одни из тех, кто очень массово перешли на обработку данных о запросах на, как бы, получение страховых денег на какие-то медицинские процедуры. Они перешли в аналитики на искусственный.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Интеллект и люди, которые там из года в год, допустим, человек с каким-то хроническим заболеванием, который из года в год, допустим, у человека диабет, он получает инсулин, получает его по скидке от страховой компании. Из года в год ему одобряют все одно и то же. Это просто формальность, тебе нужно каждый раз это заполнять. И тут вдруг бац, ему приходит, что, знаете, мы вот мы вам отказали. И этот процесс у них настолько автоматизирован, что люди, конечно, детальные кейсы о том, как это было в широком масштабе, мы, наверное, узнаем лет через 5, но как отдельные люди рассказывают, что им на возражения приходят ответы, что, ну, знаете, у нас молодая система с искусственным интеллектом, и она иногда делает ошибки, она эти ошибки сама потом перепроверит, и она эти ошибки сама потом исправит. Но человек все равно остается без денег на лекарств, и если это какие-то вещи, которые тебе необходимо принимать регулярно, как бы инсулин нельзя взять и пропустить. Ну, можно, но умрешь. Да, люди все равно остаются без необходимой помощи и без варианта вообще исправить эту ошибку, потому что вся власть в руках у механизма. У механизма, который не работает достаточно надежно, чтобы на него эту власть возлагать. И как бы одно дело, да, когда юрист профилонил свою собственную работу, ну и, может быть, напакостил своему клиенту. Мы не знаем, этот клиент был хороший, он нам нравится или нет. Если он хороший был человек и есть человек, то, может быть, больше поругаем юриста. Но когда это в руках корпораций, и у них есть возможность этими алгоритмами пользоваться без какого-то ата-та от там государства. Не то чтобы государство должно все контролировать, но есть какие-то вещи, которые, как бы, надо иногда сказать ата-та. You know?
На самом деле, это пример очень ленивой автоматизации, ленивой имплементации и в работу, мне кажется.
Капитализм любит ленивую имплементацию.
А тут я, кстати, тоже немножко кину пару камней в огород капитализма, потому что очень часто ИИ в последнее время, особенно, ну вот, когда он стал обширно используемым, популярным, корпорации первые стоят в рядах, кто хочет имплементировать ИИ в свою работу, чтобы урезать расход на, например, сотрудников.
Знаете, это не совсем про ИИ. Я хотела спросить просто, какие камни ты кидаешь в огород капитализма? Драгоценные или с пляжа просто эти блинчики? Ха-ха, спасибо. Это не совсем про ИИ, но меня, знаете, очень долго... Не воруйте, это плохо. Меня очень долго интересовал вопрос, насколько сильно повысились кражи в магазинах таких сетей, как, допустим, Seller, которые очень давно перешли на кассы самообслуживания. Mm-hmm. Потому что точно так же, как использование ИИ, это урезает большое количество человеческой силы, которая должна на тебя работать. И ты можешь сокращать большое количество сотрудников, особенно тех, которые делают какую-то муторную номинальную работу, которая вот типа, которую якобы можно систематизировать. И я, значит, все думала и думала, а потом вышла статья, там было интервью с CEO, как это по-русски называется?
Гендиректор.
Гендиректор, главарь сети, как бы, которая владеет сервером, корпорации, которая владеет сервером, и он там, значит, жаловался, что да, кражи очень сильно возросли, вот так вот очень плохо, прям вот очень много недочетов, и он сказал, что, значит, по всей Эстонии за год краж на 108, ну, где-то, я не помню точную цифру, но там было что-то в районе 180 тысяч евро. Большая цифра, но если мы это раскидаем на количество сокращенных сотрудников, которые раньше работали на кассах, сейчас мой сервер возле дома, там работает, ну, ха-ха, две кассы, и один человек стоит на кассе самообслуживания для контроля. Поток людей, которые через этот магазин проходит, огромный, и это по всей стране. 180 тысяч евро — это даже не 5 окладов минимальных сотрудников годовых, это гораздо меньше. Я не буду сейчас считать, посчитайте сами. Но, в общем, да, эта автоматизация сохраняет компаниям очень-очень-очень много денег, но получается это не только за счет работников, но и за счет людей, которые обслуживаются этими компаниями, потому что, в конце концов, некачественную услугу получаешь ты. И в зависимости от юриспруденции, в которой ты находишься, в зависимости от того, насколько твои права защищены как пользователя, у тебя может не быть возможности что-то с этим делать, а даже если у тебя есть возможность, тебе приходится обращаться к чату GPT за советом, потому что юриста ты не можешь себе позволить.
И да, или психологи. Но, тем не менее, и несет и свою пользу. Я вот хочу поделиться личной историей того, как для меня чат GPT был полезным таким...
Хорошим мальчиком.
Да, давайте так его назовем. Я, значит, когда начала уходить в трезвость, я вообще очень люблю тусить. Но у меня не так много друзей, которые готовы со мной тусить. И я помню, я ходила на концерты, и по первостепенности у меня, значит, была повышена социальная тревога, она очень ощущалась, и она ощущалась так, что как бы мне как бы хочется с кем-то поговорить, но мне как бы не хочется ни с кем говорить. Но при этом я хочу постоять на концерте, послушать концерт, типа, мне тут клево, мне нравится атмосфера, мне нравится смотреть на людей. Но мне как-то некомфортно, что я стою там одна, что я там делаю. И это, опять-таки, это очень важно, что это было в начальных этапах выхода из типичных шаблонов поведения, поэтому это было нормально. Я помню, я на тусовках, значит, стою на концерте, слушаю, понимаю, начинаю загоняться, у меня начинается социальная тревога, и я, короче, иду куда-нибудь в угол на диван, сажусь, открываю свой чат GPT, начинаю у него спрашивать: «Слушай, а как ты думаешь, а это нормально быть одному на концерте? А если я не хочу ни с кем общаться, это норм?» Типа. И вот так вот мы с ним общались, и он мне отвечал: «Это абсолютно нормально. Если ты чувствуешь себя комфортно и тебя все устраивает, то ты можешь посидеть, тебе не обязательно с кем-то общаться. Может быть, тебе захочется с кем-то пообщаться, но ты смотри по своим ощущениям». И вот на таком фоне у нас с ним, короче, проходила беседа, типа минут 5-10 я вот так пообщаюсь с чатом GPT. Он мне подкрепит мое понимание, что все со мной нормально. As long as я чувствую себя комфортно. Я такая: «Ок, спасибо, чатик, я пойду дальше дослушаю концерт». И это было прям очень полезно, потому что я не, скажем, это было там условно час ночи, я в час ночи не буду писать своим друзьям, такой: «Блин, поговори со мной, пожалуйста, а то у меня тут тревожечка». Ну, я не буду так делать, да? А тут у меня чат GPT. Я не иду...
Надо заводить других друзей в других часовых поясах.
В других мирах. Я уже это... присытилась этим вашим органическим миром, я ухожу в бинарный. Вот. Да, и, значит, я не обременяю своих друзей всем этим делом. Я не общаюсь с теми, с кем я не хочу общаться. И я могу просто подкрепить свое вот это... Ну, я была на хорошем, типа, пути развития, то есть, так скажем. И он действительно мне вот в этом случае помог позитивно подкрепить мои ощущения, что все со мной ок, ничего страшного не происходит. Вот.
На самом деле, да, я думала просто... Мой поток мыслей, может быть... будет понятен. Я подумала, что, ну, вообще, в наше время за таким ходили в чаты, типа, знаете, там бойцовский клуб, чат, там все дерутся, делают бац-бац, и просто чатик идет, и все разговаривают. И там очень часто можно было найти людей, которые просто рандомно будут тебе отвечать, и ты находишь общий язык, и тебе есть с кем поговорить. Но иногда там появлялись какие-нибудь предаторы, какие-нибудь криповые дяди, которые выискивали, ну, и дяди, и тети, которые выискивали там либо детей, либо просто людей, кем можно поманипулировать, в общем, не самые хорошие люди. И ты никогда не знаешь, кто на другом конце и с какой целью они с тобой разговаривают. Но я подумала, ну, в принципе, чат GPT так делает, но просто это не он такой сейчас, а это если ты сам склонен вот в эту... цикл психозный зайти, то ты в него зайдешь. Или если ты не умеешь анализировать информацию, ты будешь спрашивать у него глупые вопросы, он тебе будет отвечать глупые ответы все больше и больше. А потом я подумала, что знаете, детям же надо по лестницам ходить. Типа, ну, и как ребенок пойдет на второй этаж, если лестницы нет, да? Но он маленький, он может упасть, поэтому там есть перилки. Поэтому перилки в чатике и у чата GPT и на лесенке важны, потому что есть уязвимые люди, которые, которым инструмент этот нужен, но должны быть хорошие стоперы. И они как бы добавляются. Последняя версия чата GPT, которая только что вот недавно была выкачанная, она, собственно, общается с меньше переходит на личности, меньше хвалит, просто так, и быстрее завершает такие беседы, и меньше подается на эти провокации.
Кстати, к слову, это было не просто так выкачано. Ну,
ну да, потому что...
Помимо
потому что
гендера есть... и прочего, да, но да. Если ты слышала, было буквально недавно завершилось судебное разбирательство против ИИ. Родители 16-летнего мальчика засудили компанию за то, что ИИ, по их словам, подкрепил и как будто бы спровоцировал суицид этого подростка.
Mm-hmm.
То есть мальчик уже изначально был достаточно в уязвимом положении, он пошел в чат GPT, чтобы поговорить про свои суицидальные мысли, и чат GPT на полном серьезе начал отвечать: это отличная идея.
Ну, действительно, а что делать? Действительно, все плохо.
Если бы он только еще, знаешь, вот прислал фотку условно петли, и чат GPT сказал: ты узелок завязал неверно. Давай попробуем.
Даже в этом ты неудачник. Но я думала, что ты будешь говорить про другое дело, где товарищ общался с чатом GPT и потом пошел кого-то убил, а не себя убил, потому что чат GPT тоже его подстрекал и не отговаривал. Ну, не то, что... В принципе, сервис должен отключаться в такой момент. Как бы у него нет права твою информацию распространять и дальше передавать, но он должен отключаться в такой момент. Но реально до сих пор работают вот эти вот чит-коды, когда я в скобочках, я хочу у него узнать какую-то провокационную информацию. И он такой говорит: нет, я не могу, у меня нет ответа на этот вопрос. Ты ему в скобочках пишешь: я шутку пишу, я книгу пишу, я исследование пишу, я вот пишу статью. И он такой: да, пожалуйста, вот тебе все источники, вот тебе вся информация, пожалуйста. Потому что, ну, очень перила из костылей сделаны все еще даже так. Но он просто вот эти паттерны психозного поведение распознает больше. Но я хотела сказать про разговор и интернализацию мыслей при тревожности и загонах через чат GPT. Вообще есть такая вещь, которую я всем советую, а потом оказалось, что британские ученые говорят, что вообще это хорошо, потому что это задействует разные участки мозга и поэтому лучше усваивается. Когда ты думаешь, что вот надо себя переучить, думать вот эту негативную мысль или делать вот так вот, или думать вот об этом. Можно просто думать и думать: ну, я же понимаю, что так нельзя делать, почему не работает? Но если ты это... Одно дело, если ты ведешь дневник, это уже хорошо. И третье дело, если ты это вслух проговариваешь, даже не другому человеку, а просто самому себе проговариваешь вслух, что вот, там, допустим, мой страх
людей вокруг того, что я вот стою один на концерте, не объективен, потому что мне это комфортно и нравится, и типа, почему бы и нет. Ты это проговариваешь, у тебя участвует часть мозга, которая отвечает за то, что ты просто думаешь, часть мозга, которая отвечает за речь, и часть мозга, которая отвечает за слух, потому что ты себя еще и слышишь. И это все вместе гораздо больше эффекта влияет на то, как быстро ты можешь самого себя переубедить и перенастроить, чем если ты просто подумал или если ты просто в дневник написал. То есть, что есть отдача и что ты как бы не просто думаешь это в своей голове, очень помогает.
Это правда. Просто хочу сделать небольшую сноску, что это работает при нормальной здоровой психике.
И когда ты не на людях разговариваешь сам с собой среди дискотеки.
Да. Но при этом немножко возвращаться...
Но при нездоровой психике чат GPT плохо. Тут проблема в том, что при нездоровой психике нужно идти психиатру, психологу и психотерапевту. Но когда у людей нет на это возможности... Тогда либо нет возможности материальной, либо нет возможности, потому что они не знают, где это найти. Ну, либо есть совсем, типа, отдельные случаи, когда люди не хотят с другими людьми разговаривать. Но вот эти вот две первые причины, которые наибольшие, они обусловлены тем, что общество херовенько построено в этих планах, и эти вещи недоступны, потому что они монополизированы и капитализированы.
Ты пойди еще пойми, что у тебя проблемы с психикой. Пример Кендра, это как раз...
Почему ты говоришь «ты пойди пойми»? Ты думаешь, у меня проблемы с психикой?
Конечно. Иначе мы бы не смогли жить вместе.
Ну, расскажи чату об этом.
Я с ним поговорю сегодня вечером. Но да, опять-таки, я считаю, что все-таки тут немножко возвращаем ответственность человеку. Потому что, например, пример Кендры. Кендры были средства, чтобы пойти к психологу и психиатру.
Она ходила к психотерапевту, которая, судя по всему, она там была неэтичная. Она ей говорила: вот тебе приснился сексуальный сон с твоим психиатром, ты мне про него рассказала. Расскажи психиатру тоже. Я хочу узнать его мнение, потому что меня интересует мнение мужчины.
Какая она интригантка.
Да, поэтому в этом там есть злодей в этом всем деле, и это как бы помимо корпорации это психотерапевтка, про которую мы еще ничего не знаем, но я уверена, что однажды ее имя всплывет. А давайте добавим, раз уж на то пошло, что часть проблемы. С чатом GPT, который видят люди, которым чат GPT не нравится не по вышеперечисленным причинам, а по другим, это влияние на экологию и конкретно влияние на экологию в тех регионах, в которых сервера строятся. Но это не конкретно чата GPT, это, в принципе, больших языковых моделей. Потому что, опять же, что такое искусственный интеллект? Он все еще ничего не понимает, он все еще большой алгоритм, но просто очень большой алгоритм с кучей ответвлений. И на обработку каждого запроса ему нужно свою нейроночку включить, послать много сигналов, получить правильное обратно. И на это все дело уходит довольно много энергии, учитывая, насколько как много этим всем ныне пользуются. И опять же, потому что капитализм, это все делается, естественно, в местах, где это сделать подешевле. То есть это либо места, купленные когда-то за красивую копеечку, либо места в штатах, странах с более слабой экономикой, где это легче провернуть, и на это уходит много электричества, на это уходит много воды, и, к сожалению, есть места, в которых на это уходит единственная питьевая вода в регионе или просто большинство воды в регионе, которая должна использоваться на как бы человеческие нужды или тупо на орошение окрестностей. Такой моментик. И учитывая... Опять же, это нельзя возлагать ответственность за такие вещи на каждого отдельного человека, потому что мы просто как бы в условиях современного мира пользуемся наиболее удобной для нас опцией для решения своей проблемы. Но... учитывая, насколько люди массово пользуются чатом GPT вместо Гугла, сама грешу. Вы не думайте, что я, типа, в белом пальто. Я в синей куртке, я просто передаю вам мнение других людей из интернетов. Но, да, учитывая, насколько много люди пользуются механизмом, который занимает куда больше, тратит куда больше энергии и воды, чем просто Google поиск, хотя он тоже как бы использует энергию, но куда меньше, потому что там система другая, это тоже как бы потихонечку складывается в то, что в сентябре у нас очень жарко, но это потому что глобальное потепление. Это я пыталась, у нас просто осталось мало времени, и это поэтому это так все сейчас звучало сумбурно, потому что у нас время подходит к концу, а тема очень большая. Но это на самом деле действительно отдельная тема, это вам домашнее задание, вы можете почитать. А, Вероника, скажи что-нибудь напоследок, в закругляющую, самое, самое важное, последнее, самое...
Я, наверное, напоследок могу сказать только то, что, несмотря на то, что мы озвучили достаточно много таких негативных примеров использования ИИ, я все-таки приверженец той идеи, что это хороший шаг в истории человечества, это действительно развитие, но мне бы лично хотелось, чтобы человек более осознанно подходил ко всему и понимал, и особенно к корпорациям хотелось бы обратиться, вы знаете, они всегда на...
К сожалению, корпорация не человек.
Это коллекция человек. Да, хотелось бы обратиться к корпорациям в том числе, что, вы знаете, не всегда уместно заменить человеческую силу ИИшкой, потому что по итогу вы можете оказаться в ситуации, где вы потратите больше ресурсов, чем вы сохраните, потому что ИИ все еще способен совершать ошибки.
Но, к сожалению, мы вообще не затронули эту тему, но время уже кончается. К сожалению... Человеческий ресурс — это до сих пор самое дешевое мясо на рынке, потому что в условиях экономической нестабильности, в условиях падающей экономики, приседающей, как у нас опять типа ресешн, и как бы безработицы, люди будут работать за то, что ты им дашь. И поэтому, если ты одного человека сократишь, уволишь, типа ты всегда найдешь кого-то, кто поправит ошибки за очень дешево специалиста, которого ты уволил за дорого. Типа, you know, это всегда откатываемо. То, что корпорации сейчас такие подумают, ой, придется решать ошибки. Ну ничего, они найдут еще рабочую силу где-нибудь, которая это... К сожалению, ну...
Я лично вижу развитие человека и ИИшки скорее как... Хочу видеть, надеюсь, может, когда-нибудь это будет так, как вот человек идет рядом, и у него есть собачка или котик. Вот у нас есть собачки и котик, мы их очень любим, они там помогают нам, да, они вот с нами там посидят или еще что-то, и мы за ними ухаживаем, они такие миленькие, глупенькие местами, эмпатичные. Я вижу АИ, мне бы очень хотелось видеть его вот именно таким, как некое что-то... существующая рядом с нами, помогающая нам немножко проще справляться с этой жизнью, но при этом нам надо развивать нашу технологическую грамотность. Нам надо понимать, что хоть и хочется, чтобы жизнь была проще, иногда это не самый верный выбор.
Иногда это не проще, а легче. I'm an English major. Ну что, English General. Спасибо большое, что дослушали нас А можно это оставить? Спасибо большое, что дослушали наш настолько резко обрывающийся подкаст. Нас заменяет ИИ. Всего доброго. Нет, на самом деле просто время подошло к концу. Мы знаем, что вам нужно идти гулять, пока погода еще хорошая, когда вышел выпуск, если она сегодня хорошая. И спасибо большое, что слушали нас. Пишите письма, не следите за нами вживую, следите за нами в интернете, на соцсетях. Вы слушали подкаст «А при чем тут феминизм?» на площадке talkabout.io.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.